Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Грузия в борьбе с добровольцами ИГИЛ. Путин о санкциях, турки о пахлаве. И цели и задачи США в Центральной Азии. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В начале этого месяца двое школьников из Панкистского ущелья Грузии, 16-летний Муслим Куштанашвили и 18-летний Рамзан Бакакашвили, сбежали из своих домов, чтобы принять участие в боевых действиях на Ближнем Востоке. Предположительно, они уже находятся на территории Сирии. В социальных сетях была распространена фотография, на которой оба школьника запечатлены на фоне черного стяга террористической группировки, называющей себя «Исламское государство». На Ближнем Востоке уже погибли 10 кистинцев, этнических чеченцев, проживающих в Грузии. Старейшины из Панкиси требуют от властей ужесточить контроль на границе, а также найти и наказать тех, кто вербует и отправляет кистинцев в зону боевых действий. Рассказывает тбилисский корреспондент радиостанции «Эхо Кавказа» Звиат Мчидлишвили.
Молодых людей, сбежавших из дома, ищут не только грузинские полицейские. Активные поиски планируют начать и родственники подростков. Стало известно, что в ближайшее время в Сирию намерен отправиться кто-либо из членов семьи несовершеннолетнего Муслима Куштанашвили. Об этом «Эхо Кавказа» сообщают источники в Панкистском ущелье Грузии. Таким образом, семья намеревается самостоятельно отыскать 16-летнего отпрыска и убедить его вернуться домой. Напомню, двое учеников одной из средних школ селения Омало, Муслим Куштанашвили и Рамзан Багакашвили, сбежали из дома 2 апреля. Молодые кистинцы втайне от родителей покинули территорию Грузии и отправились в Сирию. Их путь в зону боевых действий лежал через Турцию, а потому школьники вылетели из Тбилиси в Стамбул на самолете. Как удалось несовершеннолетнему Муслиму Куштанашвили без разрешения родителей и без паспорта, имея при себе лишь удостоверение личности, пересечь государственную границу, до сих пор остается загадкой для многих, в том числе и для его родных. Заявление министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури о том, что подростку удалось ускользнуть от пограничника, так как он не был похож на несовершеннолетнего, звучало по меньшей мере странно. Однако родители Муслима уверены, что выехать за пределы Грузии ему удалось не без помощи со стороны заинтересованных лиц. Родные школьников, как и многие в Панкисе, считают, что вербовкой и переброской добровольцев занимаются определенные люди. Об этом «Эху Кавказа» рассказал житель Панкисского ущелья журналист Сулхан Борзикашвили.
Сейчас они стараются выйти на след тех, кто помогал молодым людям уехать отсюда в Сирию. Вот этих людей они сейчас ищут. Если их идентифицируют, то, думаю, ситуация здесь может обостриться вплоть до противостояния. Дело серьезное. Роль государства тоже вызывает вопросы. Родители попросили предоставить записи камер видеонаблюдения из аэропорта, но до сих пор их не получили. Хотя, насколько знаю, наши спецслужбы пытаются выяснить, кто может в этом быть замешан.
Рассказывает Борзикашвили. В целом детали поисковой операции, проводимой грузинскими полицейскими, неизвестны. В МВД комментариев не делают, а сами кистинцы в успех операции не очень-то и верят. Так как отыскать двоих добровольцев в государстве, где полыхает гражданская война и где не работают правоохранительные структуры, по большому счету нереально. Зато в Панкисе мало сомневается в том, что молодые люди уже находятся в Сирии. Фото, которое недавно попало в интернет, жители ущелья увидели первыми. На снимке Муслим Куштанашвили и Рамзан Багакашвили в полной экипировке и с калашниковыми в руках на фоне черного полотнища так называемого «Исламского государства». Это фото молодые люди сначала прислали своим друзьям, а уже затем снимок разошелся по социальным сетям. Также известно, что Куштанашвили и Багакашвили сейчас проходят подготовку на одной из тренировочных баз в Сирии. Затем они, вероятно, вольются в группировку одного из лидеров «Исламского государства», уроженца Панкисского ущелья Тархана Батирашвили, известного как Умар Аш-Шишани, рассказывают в Панкисе. Между тем, именно он, наряду с другими одиозными лидерами из Панкиси, играет значительную роль в процессе рекрутирования кистинской молодежи, говорит эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе. Таких фигур, которые служат авторитетом для многих кистинцев, сегодня в Сирии несколько. Кроме самого Тархана Батирашвили, это Мурат Маргошвили, Георгий Куштанашвили, известный как Амир Салахуддин, и другие, рассказывает Квахадзе. Их успешность в Сирии, помноженная на социальные проблемы жителей Панкиси, дает определенный результат, подытоживает эксперт.
Проблема в том, что жители Панкисского ущелья не могут интегрироваться в грузинскую общественность. И даже есть случаи, когда на те места в местном правительстве Ахметского района, где абсолютно свободно могут работать кистинцы. Там есть очень конкурентоспособные кадры. Несмотря на это, кистинцы представлены в очень минимальном количестве. А на этом фоне Тархан Батырашвили и другие лидеры из Панкиского ущелья, они являются тем примером, в кавычках, для кистинской молодежи, кто смог самореализоваться, кто смог из деревни попасть в лидеры такого большого синдиката.
Говорит Квахадзе. По его словам, никаких признаков, которые бы указывали на то, что процесс оттока молодежи в Сирию в ближайшее время уменьшится, пока незаметно. И словно в подтверждение этих слов, источник из Панкиси, который не пожелал называть своего имени, рассказал, что недавно в ущелье была пресечена попытка очередного побега. Двое подростков, которые намеревались уехать в Сирию, были пойманы родителями уже в тот момент, когда собирались покинуть родное село.
О реакции старейшин из Панкиси на тот факт, что двое школьников из Панкиского ущелья примкнули к рядам так называемого исламского государства, рассказывал тбилисский корреспондент радиостанции «Эхо Кавказа» Звят Мчетлишвили. Не только жители Панкисского ущелья Грузии продолжают пополнять ряды террористической группировки «Исламское государство». Согласно данным ряда международных организаций, каждый десятый доброволец в рядах ИГИЛ – гражданин России. Как остановить поток добровольцев в Сирию и Ирак из России и Грузии? И что можно противопоставить пропаганде радикальных исламистов? Об этом Нана Плиева поговорила с председателем Фонда интеграции кавказских народов Умаром Идиговым и экспертом по вопросам Кавказа Варварой Пахоменко.
Умар, первый вопрос у меня к вам. События в Панкисе опять в центре внимания. Число молодых кистинцев, чеченцев, которые погибают в Сирии и Ираке, уже достигло 10 человек. На днях, опять же, в Сирию отправили 16-летний Муслим Куштанашвили, 18-летний Рамзан Багакашвили. Как молодые люди попадают в Сирию и Ирак? Почему они пополняют ряды так называемого исламского государства? И насколько легко это сделать?
Это, я думаю, что вина правительства Грузии. Утром пошли в школу. Не 18-летний, а это министр внутренних дел Грузии тоже ошибается в этом.
Нет, один из них 16-летний, а другой 18-летний. Да.
Этих ребят, и насколько я знаю, тот день, когда они уехали, дядька и отец обращались ко мне. Я сказал, я чем могу вам помочь? Я не работаю в таможне. Я знаю одно. Когда я еду куда-нибудь в командировку с Турции, целые 40 минут они меня держат. Программа, проблема, что-то. Я знаю, они что-то проверяют. Они же знали, что у них ID-карточки, внутренние паспорта, что они школьники. Но они же должны в аэропорту, там же сидит КГБ. Антитеррористический представитель там сидит. Почему они не спросили, куда вы едете, кому вы едете? Почему они их отпустили? Главная вина в этом, что этих школьников отпустили, это вина тех структур, которые сидят в аэропорту и получают государственные зарплаты.
Понимаете? То есть вы считаете, что это только вопрос контроля именно на границе? А насколько вообще власти следят за тем, что происходит в самом Панкисском ущелье?
Насколько я знаю, что если едешь в Сирию, в Грузию, никаких проблем нету. Будь ты из Чечни, будь ты из Азербайджана, будь ты из Панкиси, то вот так я вижу ситуацию. Когда я обычно взрослый человек, как в государственной или частной командировке, езжу в Дубай, в Турцию, куда-то, в Азербайджан меня держит, я говорю, 25-40 минут. Почему они так и не говорят? У кого двойное гражданство, все время эта проблема возникает. Почему у школьников не было этого проблемы? Значит, они виноваты. Я вот обвиняю, это вина правительства. А кто их отправляет? Ведь кто в этом стоит, это я не знаю. Но я знаю, что они отправляются в Сирию, там их не ожидает ничего такого святого.
Вчера старейшины в довольно резкой форме говорили о том, что в Панкисском ущелье свободно вербуют этих молодых людей, свободно их переправляют и в Сирию. Именно поэтому они решили обратиться к властям. В противном случае эти люди грозятся самим принять меры. Есть некоторая напряженность в отношениях между так называемыми традиционными мусульманами и последователями салафизма. Насколько вот это опасно, взрывоопасна эта ситуация внутри в Панкисе, насколько она пока еще контролируема? Вот что там происходит в этом смысле?
Это на самом деле это святое. Но где этот джихад, я не знаю. Я не думаю, что в Ираке, в Сирии это джихад. Почему, знаете? Потому что вот в Сирии, вот в исламе нельзя оскорблять другую веру, убивать людей, резать человека нельзя. Но вот в шариатском суде можно наказать его. Это просто преступление. Это просто, знаете, это как беспредел, то, что там происходит. Я много смотрю вот разных, несмотря что я не знаю язык арабского, аль-Джазира, вот это телевидение. Мне очень больно смотреть эти ужасы, которые они совершают. Понимаете? Не надо мешивать ислам и исламское государство в Сирии с Ираком. Насколько их вербуют Панкиси, этого я не заметил. Но они же должны сначала меня заинтересовать, не завербовать, а заинтересовать. Если так, как вы говорите, в Панкиси, как я, у меня нет столько информации, как у старейшин.
Они же, это говорят старейшины.
Они знают своих сыновей. Но они тоже виноваты в этом. Знаете почему? Потому что ты не должен своего сына отпускать. Да, некоторые, вот как эти школьники убежали там, уехали там.
А как их держать?
Пошли утром в школу и уехали в наставление, они в Турции оказались. Но в этом виновата, я еще раз говорю, правительство МВД Грузии. Там же находится Айдар Мачулагашвили, представитель антитеррористического департамента в Панкисском ущелье. Он должен отвечать.
Варвара, у меня к вам следующий вопрос. Это проблема не только Грузии, но многих стран мира, Европы, России. Мы знаем, что сотни российских граждан также воюют в Сирии, в Ираке. Как они туда попадают?
Действительно, Россия в числе лидеров среди неисламских стран, ну, где мусульмане составляют большинство по числу выходцев, воюющих в Сирии. По данным главы директора ФСБ Николая Патрушева, последним озвученным, таких людей сейчас в каждой России около 1700 человек. За последний год их число удвоилось. Попадают в основном, едут из Северного Кавказа, большая часть из восточных регионов, Дагестан, Чечня, Ингушетия. Хотя и Кабардино Балкария, и Северная Осетия, оттуда выходцы тоже есть. И едут, главным образом, через Южный Кавказ, через Грузию, через части через Азербайджан и дальше через Турцию в Сирию. Довольно много выходцев из Северного Кавказа, которые проживали в Европе, оттуда уже поехали воевать в Сирию. Но если говорить именно о тех, кто уезжает с Кавказа, то это, вот, как я вам сказала, в основном через Грузии, дальше Турции.
А что их вынуждает ехать в Сирию, ехать в Ирак, присоединяться к рядам ИГИЛ?
Знаете, уезжают как идеологически мотивированные люди, причем это как члены Кавказского вооруженного подполья, так и те, кто не считал вооруженный джихад на Кавказе правомочным. Причем очень самые разные социальные группы и по уровню образования, это очень разные люди, и по уровню достатка. Конечно, уезжают такие наиболее радикальные, идеологически мотивированные. Надо сказать, что это еще и сказалось на общей ситуации с безопасностью в регионе Северного Кавказа. Безусловно, это стало одним из факторов снижения количества вооруженных инцидентов и жертв.
То есть получается, что властям выгодно выдавливать этих людей, наоборот, выпускать их, отпускать, а никак не препятствовать?
Насколько мне известно, все-таки контроль идет достаточно жесткий, и не только за возвращением, но и за отъездом, потому что власти воспринимают это как потенциальную очень большую угрозу для безопасности в регионе. То, что те, кто уехал сейчас воевать в Сирию, они вернутся. Даже незначительное их число, а явно большинство не будет возвращаться, потому что вести войну, джихад в Сирии считается более престижным, выше ценится, да и это проще, чем в условиях Северного Кавказа. Но даже если вернется незначительное число людей, хорошо обученных, с хорошими связями, это может серьезно сказаться на ситуации в регионе. Сейчас власти достаточно активно с этим работают.
Что делается? В чем проявляется активность властей?
Значит, было изменено законодательство уже полтора года назад. В Уголовный кодекс были внесены поправки. Теперь к ответственности могут привлекаться люди, которые участвовали в незаконных вооруженных формированиях за рубежом, но воюющие против интересов Российской Федерации. Ну, так и написано, что, в общем, позволяет, видимо, отфильтровать людей, воюющих, например,
да,
в Украине.
Например, в Украине.
По данным Верховного суда, на январь этого года было заведено уже 58 уголовных дел таких. Но уже есть судебные решения и в Дагестане, и в Чечне, и в Ингушетии. Насколько мне известно, ведется контроль на выезде, в частности, на границе с Грузией. Сотрудники спецслужб допрашивают подозрительных людей, проводят какие-то еще профилактические.
А это как-то повлияло на динамику или, в принципе, тенденция та же? Мы можем сказать, что эта политика дала плоды?
Уезжают достаточно много. Дело в том, что уезжают сейчас вообще мусульмане, фундаменталисты, прежде всего, Северного Кавказа. Это результаты той политики, которая ведется уже несколько лет в регионе, которая в целом направлена скорее вот на подавление так называемого нетрадиционного ислама. И люди сейчас, даже те, кто не готов присоединяться, собственно, к вооруженному джихаду в Сирии и в Ираке, они, как сами называют, хиджрой, то есть фактически выездом в страну, которая более толерантна к мусульманам, свой отъезд из России. Большинство едет в Турцию, вот такие, кто не настроен на участие в вооруженных действиях. Хотя некоторые, кто уезжает с семьями, например, в Сирию, и сами воюют, то там жены, дети, они не воюют, а просто живут. Мы видим, что, в принципе, эта тенденция сохраняется, но в прошлом году, в конце прошлого года появилась новая тенденция, что сейчас отдельные группы боевиков силовиков на Северном Кавказе объявляют то, что они выходят из подчинения лидеру Имарата Кавказа Алиасхаба Кебекову и теперь подчиняется лидеру исламского государства в Багдаде. И фактически, то есть уже объявлено о создании подразделений исламского государства на территории Северного Кавказа.
То, о чем говорили российские власти давно, что подполье на Северном Кавказе — это часть международной террористической сети. По сути, получается, что сейчас это так.
Во многом не только подполье. Дело в том, что сам восточная, особенно часть Северного Кавказа, безусловно, мы видим, как идет процесс исламизации, активный достаточно. И очень много людей, которые после развала Советского Союза стали ездить учиться в страны, в том числе в Сирию. Почему сейчас так многие воспринимают близко и болезненно то, что там происходит? Потому что у многих там друзья, знакомые. И учитывая слабость государственных институтов и фактически разложение государственных институтов светских, когда власть становится не способна осуществлять свои задачи, свои обязательства, как в социальной сфере, так и в сфере обеспечения верховенства права, судопроизводства, плюс давление на, прежде всего, салафитов, исламистов, приводит только к еще большей радикализации, к тому, что отсутствие этих государственных институтов начинает заполняться альтернативными, в данном случае исламскими. Если говорить о подполье, да, то, конечно же, настолько радикальные исламистов, готовы брать в руки оружие, их всегда меньшинство, но они есть, и сейчас действительно подполье становится все большей частью вот этого глобального вооруженного джихада. Нынешний лидер подполье Алиасхаб Кебеков имеет достаточно хорошее религиозное образование, тоже полученное в Сирии. И, собственно, это впервые не этнический чеченец. После смерти Дока Умарова им стал вот Кебеков, дагестанец, аварец. И вот я всегда считала, что чеченцы больше привязаны к национальной идее, то сейчас это все больше действительно становится именно исламистской и больше вписанной в идеи построения там халифата и связанных с теми процессами, которые происходят в целом в уме, в мире.
Умар, вызван ли такой интерес молодежи в Панкисском ущелье и личностью Тархана Батирашвили, этнического кистенца из Панкисского ущелья, который стал лидером одного из самых боеспособных группировок исламского государства?
Я не полностью услышал ваш вопрос. Вы имеете в виду...
Влияет ли то, что Тархан Батирашвили, да, выходец из Панкиси, да, привлекает ли его фигура больше молодых людей в ряды ИГИЛ?
У нас большинство чеченцев идут к нему, как есть. Вы знаете, некоторые, которые занимаются джихадом, например, те, которые из Панкиси идут к Батирашвили, они действительно там наводят какие-то порядки. И вот я слышал, возвратившись оттуда, с Сирии, с Ирака, чеченцев, у меня был диалог с ними. И вот некоторые группы, вы помните чеченскую войну, 94-й год, возьмем 2000-й год, ваххабисты специально, российские спецслужбы создавали таких же беспредельщиков, ваххабистов. Вы прекрасно знаете, что такое ваххабизм, мы не будем далеко уходить, но грубо сказать, эти беспредельщики, они говорят, мы верующие, мы чисто поклоняемся, мы делаем истинный джихад. На самом деле спецслужбы завербованы разными спецслужбами России. Эти люди теряли имидж тех воюющих чеченцев в Чечне. Вот так же, например, Батырашвили, историю мы все хорошо знаем. Человека, чтобы запачкать, это нетрудно. Но Батырашвили многие знают, и я знаю, и историю я знаю тех, которые с Батырашвили служили. В 2008 году, как себя показал во время вторжения России и Грузии, он отлично себя показал. Есть люди, которые под Батырашвили делают, мы с ним служим, мы с ним воюем и занимаются беспределом. У меня это недавно, я получил эту информацию, что есть такие группировки. Поэтому, знаете, мы не можем всех обвинить, что они беспредельщики, что они не делают джихад, там делают джихад. А возьмем сам Асад.
Нет, там давайте все-таки к Батирашвили и к панкистским ребятам вернемся. Понять их мотивацию и влияние этого человека, фигуру этого человека на вот этих людей.
Если бы не было его влияния, его авторитет, эти ребята не пошли бы туда. Не то, что с панкиси, со всего Кавказа к нему идут. С Дагестана, Чечни, Кабардино-Болгарии, Ингушетии. Просто, знаете, есть один вопрос. Вот как в России создали законы? Ну, если кто-то найдет. Но это такого закона нам не создали. Создали какой-то закон.
Есть закон. В Грузии действительно тоже ужесточили наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях, действующих на территории иностранного государства, и антитеррористическое законодательство. Но, тем не менее, создается впечатление, что это не может сдержать желающих. А что еще сделать? Чем противодействовать этой пропаганде?
Для начала я хотела бы только добавить одну по поводу роли Батирашвили, которая, на самом деле, достаточно важная не только в привлечении, как мне кажется, молодых людей с Кавказа, но но еще считается, что именно под влиянием чеченцев в окружении своем в Багдаде, когда прошлым летом он делал свое заявление о создании исламского государства, назвал среди двух главных врагов исламского мира, помимо Америки, он еще и назвал Россию. То есть, что возвращение как бы России в повестку дня вот такой борьбы исламистов, это во многом из-за присутствия чеченцев в исламском государстве. А по поводу того, что можно делать для того, чтобы решить эту проблему, проблема радикализации, она, конечно, не решается только силовыми методами. Это должен быть целый комплекс мер, который не исключает действия силовых структур, но это должно быть только одна из составляющих. Должны быть, собственно, комплексные программы, которые будут способствовать интеграции мусульман, исламистов в том числе. Как бы не выглядело это страшно, что эти люди носят бороду или хотят жить по исламским нормам, до тех пор, пока человек не применяет насилие, он просто вот гражданин страны. И нужно его максимально в жизнь страны интегрировать. И я думаю, что здесь Грузии не нужно повторять ошибки, которые уже были пройдены Россией на Северном Кавказе, когда в свое время, желая бороться с так называемыми ваххабитами в 90-е годы, власти сделали ставку на одно из направлений ислама, на традиционный ислам, и решили, что если поддерживать его и запретить все остальные направления, то это поможет. В реальности это не помогло, привело к тому, что рост популярности вот такого более фундаментального ислама, он только продолжается, но эти люди оказались абсолютно исключенными из общей публичной повестки дня. Нужно их максимально вовлекать во все. Нужно, чтобы они чувствовали себя гражданами страны.
С председателем Фонда интеграции кавказских народов Умаром Идиговым и экспертом по вопросам Кавказа Варварой Пахоменко поговорила Нана Плиева. В Грузии живет много мусульман. Согласно переписи 2002 года, они составляют около 10% населения. В отличие от многих других стран, до сих пор они не были подвержены влиянию радикального исламского экстремизма. Можно ли говорить, что этот период подходит к концу? Комментарий грузинского политолога Гии Нодия.
До сих пор исключение было лишь небольшое Панкисское ущелье, где живут родственные чеченцам кистинцы. Во время Второй Чеченской войны оно стало пунктом назначения не только для беженцев, но и идеологов и практиков салафизма, то есть склонного к терроризму воинствующего ислама. Беспомощное в то время грузинское государство на определенный период вообще потеряло контроль над ущельем. Благодаря американской помощи, укреплению государственных структур и завершению открытой стадии Чеченской войны, панкистская проблема потеряла остроту. Однако семя осталось. С тех пор местная мусульманская община разделена на две части. Большинство, особенно старшее поколение, придерживается традиционного суфийского ислама, но существенная часть молодежи увлечена салафитскими идеями. После активизации исламского государства в Сирии и Ираке, Панкиси вновь оказалась в центре международного внимания. Несколько десятков выходцев из ущелья воюют там за исламское дело, а некоторые даже стали именитыми командирами. В начале апреля еще двое панкистских старшеклассников сбежали в Сирию через Турцию. Ясно, что в Панкисе идет серьезная работа по рекрутированию бойцов для джихада, и государство ничего с этим поделать не может. Впрочем, то же самое можно сказать о ведущих европейских странах, так что слишком уж критиковать грузинские спецслужбы несправедливо, им действительно очень трудно. Но насколько серьезна проблема для безопасности Грузии в целом? Грузия – часть глобального мира, а значит и глобальной мусульманской уммы. Пока идеи джихада сохраняют притягательность для исламской молодежи во всем мире, молодые кистинцы вряд ли станут исключением. Проблему невозможно полностью искоренить, но можно и нужно контролировать и сдерживать. Салафитская идеология не должна выйти за пределы экстремистского меньшинства. В этом смысле помогает и расположение Панкистского ущелья. С грузинской стороны небольшая кистинская община окружена грузинским христианским населением и исторически хорошо с ним интегрирована. Крайне неприятно для панкистских семей, трагично, что молодые кистинцы едут умирать на Ближний Восток. Но вполне возможно не дать этой заразе распространиться на другие части Грузии. Более серьезные проблемы, связанные с исламом, для Грузии скорее могут возникнуть за пределами Панкиси. Прежде всего это касается аджарцев, то есть этнических грузин мусульманского вероисповедания. До сих пор источником проблем была скорее нетерпимость грузинского христианского населения, часть которого не признает мусульман настоящими грузинами и иногда препятствует им в осуществлении элементарных религиозных прав. Особенно с этими проблемами сталкивались экологические мигранты, то есть аджарские переселенцы в другие части Грузии. Но сами аджарские мусульмане преследуют вполне традиционную и мирную версию ислама. Но это может измениться. В репортажах о воюющих за исламское государство грузинах говорится, что в основном бойцы происходят из Панкисского ущелья. Однако следует, что это касается не всех. В Сирии и Ираке воюют и выходцы из Аджарии. Салафист проник сюда. Само по себе это еще не предмет для паники. Если ни одна мусульманская община не может быть изолирована от глобальной моды на джихад, это касается и аджарцев. Но факт, что появилась новая проблема, потенциально более серьезная для Грузии, чем то, что происходит в Панкисском ущелье. Она более серьезна потому, что может наложиться на другие болевые точки аджарских мусульман. Если последние будут чувствовать себя как-то ущемленными, салафисты это обязательно используют. Вот недавний выпускник Батумского университета шлет письма из Сирии, угрожает джихадом родной Аджарии, если оттуда не уберется грузинская православная патриархия. Пока это, скорее всего, просто бравада. Но мы не знаем, что будет завтра. Борьба с исламским экстремизмом – сложная и долгосрочная проблема для всех обществ и государств, где живут мусульмане. Принцип в этой борьбе прост. С одной стороны, следует неукоснительно соблюдать легитимные права мусульманской общины и работать с умеренным большинством. С другой, последовательно и твердо бороться с экстремистами. Грузинскому государству предстоит учиться это делать.
Это был комментарий грузинского политолога Гии Ноди. 17 апреля грузинский парламент рассматривает поправки к Уголовному кодексу страны, которые призваны ужесточить наказание за участие в вооруженных группировках на территории других государств. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагубиной. Попытки санкционными способами нанести нам ущерб не очень успешны, заявил российский президент в ходе очередного общения с народом. Экономисты могут поспорить с этим утверждением, спросив, например, кому нам? Если нам, та группа лиц, против которой введены санкции США и Европейского Союза, то ущерб им нанесен. Если нам эта страна, то нанести ей ущерб никто и не собирался. Не специалисты в области экономики, впрочем, заметят, что гораздо больший ущерб российским гражданам нанесли не санкции, а продовольственные контрсанкции, введенные Кремлем. Кто-то пытается и на этом получить выгоду. К этим кому-то, например, относятся производители кондитерской продукции в Турции, рассказывает Елена Солнцева.
Знаменитый магазин сладостей в Стамбуле Гюлюоглу торгует пахлавой более 200 лет. Постоянные клиенты, известные политики, популярные ведущие ТВ, футболисты столичного клуба Фенербахче, которые едят пахлаву перед каждым ответственным матчем. На рекламном плакате в центре зала запечатлен турецкий футболист, обладатель так называемой «золотой бутсы» Танджу Чолак с пахлавой в руках. Среди покупателей попадаются националистически настроенные турки, которые предпочитают местные сладости европейским продуктам. На своих интернет-сайтах они называют пахлаву символом турецкого могущества и призывают турецкие власти активно продвигать это лакомство в других странах мира. «Наша пахлава может стать любимым российским десертом», – самодовольно говорит мне продавец турецких сладостей Ахмед. Этого мнения придерживается большинство стамбульских производителей сладкой продукции, в основном представители малого и среднего бизнеса. Доля малых и средних предприятий в кондитерском секторе, по оценкам экспертов, составляет около 70%. Многие предприятия находятся в плачевном состоянии из-за потери рынков сбыта в соседних странах, в частности, в Ираке и Сирии, где часть территории захватили боевики группировки под названием «Исламское государство». Теперь турецкие кондитеры строят большие планы и намерены начать создание своих предприятий в России. Традиционные турецкие сладости станут достойной заменой европейскому шоколаду, считает стамбульский кондитер Ахмед.
Турецкий шоколадный десерт на основе молока наших коров ничуть не хуже хваленого европейского шоколада с альпийским молоком. Запад осудил аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины. В ответ Россия отказалась покупать в ЕС многие продукты питания. Турецкие власти предложили Москве свою помощь в поставке овощей, фруктов, мяса, кондитерских изделий, рыбы, яиц, злаковых бобовых. Наша страна должна увеличить ввоз продовольствия в Россию примерно в 3 раза, до 3 миллиардов долларов в нынешнем году. Многие производители видят свое будущее вместе с Россией и обещают завалить российские прилавки сухофруктами, орехами и сладостями. Мы готовы поставлять все, что интересно и приятно российскому вкусу. Когда мы поймем вкусы и предпочтения россиян, мы сможем говорить о том, какую продукцию нужно не привозить из Турции, а производить на месте.
Российский рынок сладостей сильно пострадал после того, как в него вмешалась политика, считает турецкий журналист Михрат Катай, который освещает в интернете происходящие в России события. После введенных Россией контрсанкций многие российские кондитерские производства попытались переориентироваться на турецких поставщиков и стали просить об организации экстренных поставок фундука, фисташек, миндаля. Хозяин фабрики в Измире по производству сухофруктов Мерт в интервью турецким журналистам телеканала НТВ заявил, однако, что не может помочь всем российским кондитерам. Производство сухофруктов и орехов в Турции находится в руках представителей религиозных и консервативных семей. Большая часть продукции традиционно отправляется на местный рынок, а также в страны Ближнего и Среднего Востока, которые в большом количестве потребляют орехи и сухофрукты во время мусульманских праздников и постов. Многим российским кондитерам удалось подписать какие-то контракты на поставку отдельных видов продукции. Однако после введенных Кремлем санкций против Европы турецкие производители сразу взвинтили цены. Хозяин фабрики в Измире по производству сухофруктов Мерт в интервью турецким журналистам телеканала НТВ заявил.
Я знаю, что многие владельцы российских кондитерских фабрик не одобряют действий своих властей и жалуются на негативное влияние введенных контрсанкций на российскую экономику. Однако они ничего не могут сделать. Большей части продукции найти альтернативу в России нельзя. У других доступных поставщиков плохое качество. Из-за этого многие российские производители перестают производить качественную продукцию, шоколад и переходят на более дешевую продукцию, вроде печенья. Запретили к ввозу многие фрукты, которые входят практически в каждый кондитерский продукт, в частности, мороженое.
Турецкие средства информации сообщали подробности кондитерской войны, которую развязали российские власти против западных и украинских производителей. Были запрещены поставки всех украинских конфет и организованы массовые проверки мучной и кондитерской продукции украинских фабрик на территории России. Более всех пострадала крупнейшая украинская корпорация «Рошен». Власти полностью блокировали работу ее липецкой фабрики, наложили арест на счета и финансовое имущество и возбудили несколько уголовных дел против руководства, которое обвинили в крупных денежных хищениях, в нарушении технологий и в производстве опасной для жизни продукции. Владелец производства в Стамбуле Мурат Аяк считает, что эти действия были продиктованы политическими мотивами.
Война против украинской компании «Рошен» безусловно продиктована общей политической ситуацией. Она полностью зависит от происходящего ныне в Украине и России. «Рошен» занимал место на российском рынке. В его состав входили несколько крупнейших украинских фабрик, которые выпускают около 200 видов кондитерских изделий. Общий объем продукции достигает 450 тысяч тонн в год. В целях защиты отечественных производителей российские власти сообщили о том, что намерены запретить импортное мороженое, которое якобы составляет малый процент всего российского рынка. Спрос на него якобы не слишком высок.
Место изгнанного с российского рынка украинского кондитерского производителя надеется занять крупнейший турецкий кондитерский гигант «Улькер», который, по некоторым данным, уже начал переговоры о поставке своей продукции на российский рынок. Не так давно «Улькер» купил одну из самых известных мировых марок швейцарского шоколада «Годива». Покупка такого мирового гиганта стала одним из важнейших показателей стабильности фирмы, которая ежедневно производит на местном рынке около 700 тонн сладкой продукции. Однако фирма ориентируется не только на Запад, но и на Восток и считается главным производителем так называемой «зеленой продукции». Компания выпускает исламский шоколад, исламскую жевательную резинку, исламское печенье и другие продукты питания для верующих мусульман. О здоровом питании мусульман в соответствии с Кораном и Сунной любит рассуждать хозяин торговой империи Мурат Улькер. Его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов, что делает его одним из богатейших граждан Турции. По некоторым данным, деятельность пищевого гиганта поддерживает турецкое правительство. Сын нынешнего президента страны Реджепа Эрдогана владеет значительным пакетом акций кондитерской фирмы «Улькер». Однако многие приверженцы светского строя в Турции называют эту компанию исламистской и отказываются покупать продукцию. Турецкий журналист Михрат Катай, который освещает в интернете происходящие в России события.
Постоянные неудачи на переговорах о вступлении Турции в Европейский Союз вызывают в стране растущую волну гнева в отношении Запада. В обществе царит разочарование. Многим туркам кажется, будто европейцы видят в них бедных родственников, исповедующих неправильную религию, которым совершенно нечего делать в высокообразованной европейской семье. Общественное мнение все больше поворачивается к мусульманским истокам, что отвечает общим настроениям правительств и властителей так называемого «большого Ближнего Востока». Многие политики и религиозные авторитеты с восторгом приняли экономическое сближение с Россией и стали говорить об экспансии российского рынка и усилении роли ислама в России. Сейчас в Турции идет активная кампания по продвижению исламской кока-колы, которую производит завод «Улькер». Исламская кола под названием «Зем-зем-кола» постепенно теснит традиционную кока-колу на турецком рынке. Часть продукции уже экспортируется в Ирак и Палестину. Этот сорт хорошо идет в религиозных районах Турции. Напиток надеются предложить вскоре и российскому потребителю.
Чтобы удешевить стоимость своей продукции, турецкие кондитеры готовы открывать свое производство в России. Так, создатели сайта «Анталия Лукум» сообщают об открытии фабрики в Московской области по производству турецких сладостей. Они утверждают, что производимая кондитерская продукция соответствует всем стандартам качества. С этим не согласен повар со стажем Ахмед, который проработал более 3 лет на кондитерской фабрике в России. Ахмед вернулся обратно на родину вместе с русской женой и выучил несколько русских слов. Теперь он часами просиживает в стамбульском кафе в ожидании новой работы. Он рассказывает мне, что кондитерская фабрика начинала работать в 6 утра. Рабочие приходили еще раньше. По его словам, в смене работали 30 человек, среди которых были русские, украинцы и турки. Он был помощником кондитера, но он быстро понял, что в условиях нынешнего российского рынка невозможно произвести качественный турецкий кондитерский продукт. Действуют правила «съедят, что произведем», и практически отсутствуют какие-либо стандарты качества. Чтобы заменить недостающие ингредиенты или более дорогое сырье, производители использовали более дешевый суррогат. Турецкий кондитер Ахмед, проработавший на фабрике в России.
Производство различных видов халвы, лукума и щербета считается наиболее сложным и требует наличия особых помещений и оборудования и высококвалифицированных сотрудников, которых невозможно найти в России. В результате произведенные в России турецкие сладости очень плохо режутся, рвутся, мнутся, размазываются, прилипают к ножу. Для удешевления производства кондитерских изделий вместо дорогого оливкового масла использовали воздушный рис, специально обработанные взорванные зерна, которые создают иллюзию объема, стоят гораздо дешевле и отвлекают внимание от качества продукта. Вместо натурального какао-масла в производстве шоколадных изделий использовали его заменители – растительные масла, в частности, пальмовое масло.
Так что получить дополнительные прибыли надеются турецкие поставщики пальмового масла. Турецкие власти взяли на себя обязательство постепенно отказаться от пальмового масла в пользу других жиров и ограничили употребление этого продукта. После чего турецкие поставщики стали искать новые связи в России, где пальмовое масло официально разрешено, несмотря на все предупреждения специалистов, которые считают его употребление вредным и рекомендуют снизить, а лучше исключить из рациона питания продукты, в состав которых входит этот компонент. Из-за введенных Кремлем санкций российские кондитеры будут вынуждены искать способы удешевления своей продукции. По прогнозам турецких экспертов, вредное для здоровья, но более дешевое пальмовое масло вскоре может стать основным компонентом при производстве кондитерской продукции. Ахмед – кондитер со стажем, который ранее работал в России.
Производство различных видов халвы, лукума и щербета считается наиболее сложным и требует наличия особых помещений и оборудования и высококвалифицированных сотрудников, которых невозможно найти в России. В результате произведенные в России турецкие сладости очень плохо режутся, рвутся, мнутся, размазываются, прилипают к ножу. Для удешевления производства кондитерских изделий вместо дорогого оливкового масла использовали воздушный рис, специально обработанные взорванные зерна, которые создают иллюзию объема, стоят гораздо дешевле и отвлекают внимание от качества продукта. Вместо натурального какао-масла в производстве шоколадных изделий использовали его заменители – растительные масла, в частности, пальмовое масло.
Более 500 тонн турецких сладостей отправили в Россию производители из Эрзурума. сообщает центральная газета «Заман». Интернет переполнен рекламными объявлениями из разных концов страны с предложениями о поставках курабье, лукума, пахлавы и разнообразных молочных десертов. Продавцы утверждают, что весь товар сертифицирован и может храниться не менее года. Однако с этим мнением не согласен стамбульский инженер-технолог Кемаль, который уверяет меня, что турецкие сладости имеют короткие сроки хранения. Например, пахлава хранится не более 3 дней, а молочный и рисовый пудинг – не более 4 дней. Местные производители-кондитеры тратят огромные средства для увеличения срока годности кондитерских продуктов. Ранее для организации успешных продаж в странах ЕС знаменитого молочного десерта «Мухалибе» владелец сети стамбульских кондитерских «Такат Эссуд» потратил несколько десятков миллионов долларов. Внедренная в производство специальная вакуумная упаковка позволила увеличить срок хранения продукта с 4 до 15 дней. Количество проданных упаковок тоже увеличилось с 40 до 120 миллионов штук. Стамбульский инженер-технолог Кемаль.
Многие производители уверяют, что турецкие сладости могут долго храниться даже в тепле и снижают денежные расходы на хранение и транспортировку. Чтобы сбыть залежалый товар, предприимчивые турки открывают интернет-магазины, предлагая российским поставщикам по сходной цене всевозможные лакомства. Чтобы избежать ответственности и возможных судебных исков, многие продавцы уклончиво называют продукцию восточными сладостями, не указывая конкретного производителя и страну. Производят разные суррогаты, предлагается в интернете и шоколадный лукум, который в Турции никогда не готовят с добавлением шоколада.
Дальнобойщик Мерт колесит по дорогам России более 10 лет. Он рассказывает мне, что доставка сладких грузов из крупнейшего порта Стамбула в Москву занимает около 20 дней. Автомобильные перевозки сопряжены с пересечением границ множества государств. Груз везут через европейскую часть Турции, Болгарию, Румынию, Украину и Россию. Из-за плохих дорог, неблагоприятных метеорологических условий и небрежно оформленных документов случаются частые остановки транспорта. Холодильники с кондитерской продукцией сутками простаивают на границе. Таможенники не всегда объясняют водителям-дальнобойщикам причину массовой остановки транспорта. Мы уже рассказывали о разразившейся в 2013 году помидорной войне между Россией и Турцией. Тогда из-за якобы высокого содержания опасных пестицидов были остановлены поставки всех турецких овощей и фруктов в Россию. Простояв в ожидании несколько дней, водители были вынуждены выбрасывать испорченный товар и возвращаться обратно в Турцию. А годом ранее между Россией и Турцией чуть было не разгорелась таможенная война. По сообщениям турецких средств информации, на российской границе были задержаны 1000 турецких грузовиков. Причиной задержек получило ужесточение таможенного режима российской стороной, последовавшее вслед за разрешением Анкары на проход через Босфор в Черное море американским кораблям. Сообщается о том, что российские власти намерены рассмотреть законопроект о введении крупных штрафов за задержку грузов и транспорта на таможне. Однако в Турции считают, что это лишь малая часть проблем.
Об обширных планах, которые строят производители кондитерской продукции в Турции, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Первый заместитель государственного секретаря США Тони Блинкен изложил цели и методы американской политики в Центральной Азии. Текст его выступления сейчас наверняка внимательно изучают не только в центральноазиатских столицах, но и в Москве, Киеве, Тбилиси и Кишиневе, рассказывает Владимир Абаринов.
Тони Блинкен назначен на пост первого заместителя главы Госдепартамента всего 5 месяцев назад, но внешней политикой и национальной безопасностью он занимается давно. Он работал в Совете национальной безопасности при Билли Клинтоне, был шефом аппарата Сенатского комитета по международным отношениям, первым заместителем советника президента Обамы по национальной безопасности и в этом качестве участвовал в разработке стратегии США в Азии. По его мнению, центральноазиатские государства находятся в настоящий момент на распутье, и Вашингтон намерен помочь им принять верные решения.
Если бы я произносил речь на эту тему всего 5 лет назад, то это была бы речь главным образом об Афганистане, о поддержании нашего стратегического присутствия в регионе с тем, чтобы обеспечить безопасность маршрутов снабжения наших войск и упрочить возможности афганских институтов. Сегодня, когда численность наших сил в Афганистане сокращена, некоторые считают, что регион в значительной мере утратил свое значение для Соединенных Штатов. Нет ничего более далекого от истины. Возможно, мы смотрим сейчас на Центральную Азию через иную призму, но неизменным осталось наше стремление установить прочные партнерские отношения в целях продвижения наших интересов в регионе. Мотивация у такой политики простая. Наша безопасность связана со стабильностью Центральной Азии. А кроме того, мы видим огромный потенциал региона. Региона, который способен стать экономическим мостом, соединяющим Стамбул с Шанхаем и создающим условия для укоренения там наших компаний, технологий и инноваций. Это регион, который может предложить товары и энергоносители бурно растущим в экономическом отношении странам Южной и Восточной Азии. Регион, который способен играть роль стабилизирующей силы в переходный период в Афганистане и стать незаменимым партнером в борьбе с наркотрафиком, терроризмом и экстремизмом. Чтобы высвободить этот динамический потенциал, мы будем по-прежнему вкладывать средства в гражданское развитие региона, его политическую и экономическую стабильность. Наша политика в Центральной Азии базируется на двух ясных идеях. Одна из них гласит, что наша собственная безопасность крепнет благодаря более стабильной и безопасной Центральной Азии, которая вносит свой вклад в глобальную борьбу с терроризмом и насильственным экстремизмом. Во-вторых, наилучший способ достигнуть этой стабильности – это создать условия, при которых государства Центральной Азии будут суверенными и независимыми странами, в полной мере способными защищать свои границы, поддерживать связи друг с другом и развивающимися рынками Азии и смогут наделить властью правительства, подотчетное своим гражданам.
Главная область взаимодействия США со странами Центральной Азии – вопросы безопасности.
Сегодня в отношениях с каждой из стран Центральной Азии мы ставим 3 важные задачи. Укрепляем партнерство ради взаимной безопасности, завязываем более тесное сотрудничество в экономике и способствуем эффективному управлению и соблюдению прав человека. Хотя каждая страна Центральной Азии имеет свою самобытную историю и будет идти в будущее своей дорогой, их объединяет общая забота о стабильности и региональной безопасности. В ходе ежегодных двусторонних консультаций высокого уровня мы непосредственно и целенаправленно обсуждаем эти проблемы с каждой из стран. В прошлом месяце мы подписали договор о взаимной юридической помощи с Казахстаном. Это один из 70 договоров, подписанных США с другими странами мира. Он подводит надежный фундамент под расширение нашего сотрудничества в правоохранительной сфере и обеспечивает защиту прав граждан в обоих государствах. Казахстан был и остается лидером в вопросах нераспространения оружия массового уничтожения и глобальной безопасности. Одним из крупнейших достижений администрации Клинтона в сотрудничестве с некоторыми из наших европейских партнеров стала работа с государственными преемниками Советского Союза, которые унаследовали его ядерные арсеналы. Казахстан, наряду с Белоруссией и Украиной, решился на смелый и значительный шаг, отказался от оружия, оставшегося у него после распада СССР. Казахстан также поддерживал стабильность в регионе, внося вклад в будущее Афганистана через финансирование афганских национальных сил безопасности и полиции и предоставление 1000 афганских мужчин и женщин возможности обучаться в казахстанских университетах. В Таджикистане мы сосредоточились на укреплении безопасности границ, усилении возможностей правоохранительных органов и противодействии терроризму вдоль протяженной и слабо защищенной границы этой страны с Афганистаном. Вклад Узбекистана в наши усилия в Афганистане, включая участие в северном распределительном маршруте, сохраняет свое значение, равно как и наша совместная работа по борьбе с наркотрафиком и защите от транснациональных угроз. Мы также благодарны Киргизии за жизненно важную поддержку, которую она оказала нашим усилиям в Афганистане. Мы уважаем решение нашего суверенного и независимого партнера закрыть транзитный центр. Мы продолжаем развивать наши отношения и сообща отвечать на общие вызовы безопасности. В Туркмении мы помогли правительству создать современные контрольно-пропускные пункты на границе, оборудованные передовыми технологиями для борьбы с контрабандой и торговлей людьми.
And to fight human trafficking. Тони Блинкен неожиданно мягко прокомментировал внешнюю политику Китая в регионе и подробно остановился на поведении России.
On the other hand, Russia's actions...
С другой стороны, действия России на ее периферии, включая нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины, угрожают самой основе международного порядка, не только в Европе, но и повсюду в мире. Дестабилизируя Восточную Украину, Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, не просто нарушают границы другой страны, они угрожают фундаментальным принципам, которые мы все обязаны защищать в Европе и, разумеется, во всем мире. Согласно одному из этих принципов, границы и территориальная целостность демократического государства не могут быть изменены силой. Другой принцип говорит, говорит, что гражданам демократической страны принадлежит неотъемлемое право самостоятельно принимать решения о будущем своей страны. Наконец, третий принцип – нельзя допустить возрождения лингвистического национализма, который, как мы считали, уже выброшен на свалку истории. Все члены международного сообщества, особенно его ведущие члены, обязаны соблюдать общие правила и платить за их нарушения. Я уже говорил о том, что государства-преемники Советского Союза отказались от ядерного оружия, которое они унаследовали после распада СССР. Украина сделала это в обмен на заверения в нерушимости, территориальной целостности и суверенитета. Странами, давшими эти заверения, были Великобритания, США и Россия. Что же могут подумать не только Украина, но и страны всего мира, если эти торжественные заверения будут разорваны и выброшены? Какой сигнал это подаст сейчас, когда мы пытаемся убедить Иран отказаться от планов разработки ядерного оружия, а он видит, как игнорируются обязательства, которые великие державы взяли на себя в прошлом, и задумывается о том, будут ли они соблюдаться в будущем? Вот почему так опасны действия России на Украине, и мы должны стоять в этом вопросе на своем. Вполне очевидно, что давление, которое мы оказываем на Россию в ответ на ее действия на Украине, влечет за собой последствия и для всей Центральной Азии. Страны региона осознают опасность, исходящую от России, лучше, чем многие другие. Однако они также острее других ощущают последствия экономического ослабления России. Мы понимаем их обеспокоенность и стремимся использовать наши собственные экономические инструменты, чтобы помочь Центральной Азии диверсифицировать свою экономику и связать рынки между собой. Мы не просим ни одной из стран выбирать отношения с США в ущерб кому-либо еще. Мы выступаем против ложного выбора, навязываемого извне. Мы полностью поддерживаем стремление государств Центральной Азии проводить многовекторную внешнюю и экономическую политику.
Модератором встречи с Тони Блинкеном был президент Института Брукинса, занимавший в Госдепартаменте ту же должность, что и Блинкен, Строп Телбот.
Давайте остановимся на минуту на одном из последних пунктов вашего выступления, который, конечно же, не выходит у всех нас из головы, на роли России. Не могли бы вы сконцентрироваться на Казахстане, особенно потому, что, как вы сказали, президент Назарбаев и его правительство вместе с украинцами и белорусами избавились от своих ядерных арсеналов. У них у всех весьма значительное русское население. На встрече с Назарбаевым президент Путин особо подчеркнул это обстоятельство. А Назарбаев несколько обиделся из-за того, что Путин высказал сомнение, является ли Казахстан вообще государством. Этот случай все еще имеет резонанс в регионе, не только в Казахстане, но и во всем регионе.
Думаю, резонанс в регионе еще не угас. И, конечно, резонанс имеет происходящее на Украине, в Грузии, в Молдавии. Все это резонирует в центральноазиатском регионе. Главный вызов, полагаю, состоит в следующем. Мы твердо верим, что страны Центральной Азии должны иметь мирные, процветающие, выгодные отношения со всеми соседями, включая Россию. И Россия будет играть важную роль в Центральной Азии в будущем. Торговые отношения с Россией очень важны для этих стран. Объемы денежных переводов из России весьма значительны. И, конечно, спад российской экономики представляет реальную проблему для многих граждан Центральной Азии, которые находятся в России и посылают деньги домой. Но, как мы пытаемся объяснить снова и снова, мы не ведем игру с нулевой суммой, в которой одна сторона проигрывает, если выигрывает другая. Когда речь заходит, к примеру, о Российском экономическом союзе, таможенном союзе, мы не говорим странам, что они не должны присоединяться к нему. Напротив, это совершенно противоречило бы тому, что мы говорим русским, когда речь заходит об Украине, а именно, что все страны должны иметь возможность решать самостоятельно, с кем они хотят объединяться и каким путем идти в будущее. Так что проблема в том, что мы стремимся поощрять позитивные отношения, тогда как действия России посылают противоречивый сигнал странам региона, и это заставляет их все чаще искать альтернативы и делать иной выбор.
Однако Строп Телбот считает, что членство в Евразийском союзе не дополняет, а исключает прозападную ориентацию.
И как же это выражается в отношении государств Центральной Азии к перспективам Евразийского союза? Ведь это явная альтернатива Европейскому союзу.
Думаю, наша позиция совершенно ясна. Мы никому не говорим «не вступайте». Напротив, мы видим, что Казахстан и Киргизия вступили. А мы продолжаем тесно работать с Киргизией над ее вступлением в ВТО, которое, как мы надеемся, состоится в этом году. Что мы действительно хотим от членов этого союза, это чтобы они придерживались своих более широких международных обязательств, чтобы союз не ограничивал, а способствовал торговле. И если результатом присоединения к Союзу станут, скажем, новые тарифные или нетарифные барьеры, то это будет означать движение в ложном направлении, отступление от правильного курса. Но нет ничего принципиально несовместимого в членстве в Евразийском Союзе и участии в более широкой международной системе. Однако я думаю, что страны региона начинают понимать, что Россия с некоторых пор плохо управляла своей экономикой, а кроме того, санкции как результат действий России на Украине привели к значительному спаду ее экономики. И, конечно, цены на нефть подорвали ее, наверное, сильнее, чем что-либо другое. Эти три фактора привели к сокращению экономического взаимодействия с Россией. Опять-таки, я думаю, все это побуждает страны региона диверсифицировать свои экономические отношения.
Это был первый заместитель госсекретаря США Тони Блинкен.
О том, как первый заместитель государственного секретаря США Тони Блинкен представляет цели и методы американской политики в Центральной Азии, рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.org или следить за нами в социальных сетях SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.